Всем привет! Это YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр. Всех рада приветствовать. Ну что, очередной выпуск программы «Богатые тоже прячут», которую мы регулярно готовим для вас с генеральным директором Transparency International Россия Ильей Шумановым. Прошу любить и жаловать. Перед этим только напомню, что будет очень здорово, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк. Илья, привет! У нас сегодня с тобой есть грандиозно огромный сюжет. Ты уже довольно подробно об этом написал в своем телеграм-канале. И более того, я так понимаю, что в эфире наших коллег Даши и Антона тоже немного об этом рассказал. Но мне кажется, что наша с тобой программа «Богатые тоже прячут», она не может обойтись без рассказа про невероятные приключения португальского паспорта Романа Абрамовича. Или как Роман Абрамович подставил синагогу.
Да, очень необычная история. Корнями она, значит, утекает в начало войны. 15 дней после начала войны в Украине в Португалии были проведены в городе Порто обыски в синагогах, в еврейских общинах. И это не просто обыски, это обыски в связи с, значит, с фамилией, фамилией Абрамович. Роман Аркадьевич пытался получить гражданство Португалии, апеллируя к своим еврейским корням. Надо сказать, что в Португалии есть закон о возможности получения португальского гражданства сефардскими евреями. Это евреи, которые были изгнаны, собственно, из Португалии. И при предоставлении подтверждения справок относительно того, что тот или иной еврей выходец из сефардской общины и поддерживает, собственно, ритуалы и традиции именно этого еврейского комьюнити, можно получить португальский паспорт. Ну и вот, собственно, Нахман Бель Ахарон. Аарон – это еврейское имя Романа Аркадьевича Абрамовича. Собственно, он, представившись таким именем, написал письмо в португальскую еврейскую общину, приложив справку от раввина, достаточно известного по меркам России. Это господин Борода. Вот. И он представил, соответственно, эту справку с тем, чтобы получить португальский паспорт. Паспорт ему выдали в течение 2 месяцев, не стали ждать, как это положено, несколько лет, проводить проверки какие-то дополнительные. Вот, он получил паспорт буквально уже через несколько месяцев, то есть он уже весной 2022 уже являлся гражданином Португалии. Разумеется, мне кажется, эта история могла всколыхнуть публичный интерес, вот, но еврейская комьюнити Порту пыталась скрыть этот факт, вот, мотивируя таким сенситивным, как бы, это сенситивной тематикой. Да? Вот, из интересного в этой истории, мне кажется, то, что Роман Абрамович, несмотря на включение его в санкционные списки повсеместно, он как-то между струй пытается и получается у него это сделать, получить европейский паспорт. Паспорт гражданина Европейского Союза, разумеется, дает ему возможность посещать беспрепятственно другие страны, в частности и Португалию. Вот. Необычная история, то, что она привела к обыскам в еврейской общине Порто и, соответственно, к расследованию в отношении Абрамовича относительно законности получения им этого паспорта. Важно, что сефардские евреи – это особая, насколько я понимаю, категория еврейского сообщества. Они разговаривают на старокастильском или соблюдают обряды сефардских евреев. Ну вот, не знаю, насколько Роман Аркадьевич попадает в эту категорию, но он смог получить португальский паспорт благодаря протекции Бороды и российского еврейского комьюнити, которому Роман Аркадьевич жертвует достаточно большие деньги, порядка 500 000 000 за 20 лет долларов он смог пожертвовать. Такая вот интересная история.
Слушай, скажи, пожалуйста, во-первых, в какой стадии понимаем ли мы все это разбирательство? Потому что я помню этот скандал с получением португальского паспорта именно вот по линии сефардских евреев. Это был очень громкий скандал. Вот сейчас я так понимаю, что мы видим некоторые документы, которые связывают обыски в синагогах, в общинах с именем Абрамовича. А чем дело-то закончилось, или там идут разбирательства?
Ну вот издание Vanity Fair, они получили доступ, я так понимаю, к материалам, к письмам, которые Роман Аркадьевич писал, и те письма, которые отправляла португальская еврейская община в официальные органы власти. Вот. Но, насколько я понимаю, дело еще продолжается расследоваться просто по одной простой причине, потому что это такой сложный кейс, и мне кажется, без самого Абрамовича эту историю не распутать. И мне кажется, что посещать-то Португалию ему тоже сейчас опасно. То есть, что с паспортом происходит, с его не до конца мне ясно. Вот. Но расследование идет, Таня. Поэтому точно сказать, что оно закончилось, наверное, такой информации нет.
Понятно. Еще, конечно, очень интересно, как община на это реагирует, что говорит и португальская община, и господин Борода, который, я так понимаю, тоже оказался в центре этого скандала. А в Португалии же там чуть ли не до каких-то арестов дело дошло.
Да, один из раввинов, который, собственно, я так понимаю, участвовал в этом деле, он даже успел, Даниэль Литвак, вот он успел побывать за решеткой, португальская полиция его доставила, вот, и он одну ночь как минимум провел под стражей, вот. По всей видимости, ну, дело действительно связано с каким-то уголовным расследованием, вот, и технически, мне кажется, Роману Аркадьевичу будет трудно из этой истории выпутаться без репутационных потерь.
Ну, интересно будет, конечно, понаблюдать. Меня здесь, конечно, честно скажу, больше тревожит судьба общины, чем судьба Абрамовича, потому что Абрамович-то выпутается, как обычно, ничего с ним не случится. Окей, а выпутаются ли люди, которые живут на Рублевке? Тут тоже активно все обсуждают. Кто-то со злорадством, кто-то не без злорадства, кто-то... Вернее, кто-то со злорадством, кто-то без злорадства, что одним из адресов атаки дронов стала Рублевка. Там довольно много элитного жилья, об этом знает любой человек, потому что это уже такая притча во языцах. Но ты очень интересный составил список просто адреса, имена и должности. Расскажи подробнее про эти элитные адреса атаки дронов.
Да, я на самом деле взял только два элитных поселка, поселок Раздоры и Жуковка 21. Вот, это действительно два элитных поселка, которые среди многих стали объектом атаки, или там упали дроны, вблизи этих поселков упали дроны. И, собственно, я по материалам издания проекта, у них есть прекрасная карта на сайте rublevka.project. Вот, можно зайти и посмотреть, где кто проживает. Ну и, собственно, я выбрал самых интересных персонажей. И важно, что в одно из мест падения дрона, это вот поселок Раздоры, и там проживают, например, начальник охраны Дмитрия Анатольевича Медведева Михаил Михеев, Антон Силуанов, министр финансов, замминистра обороны Руслан Цаликов, теща Сергея Чемезова. То есть, ну, в принципе, все сливки, ну, скажем так, российской элиты. Другой поселок, помимо Жуковка-21, помимо господина Александра Васильевича Маслякова, ведущего КВН, которого мы знаем. Вот, там проживают, в принципе, друзья и близкие Владимира Путина, Аркадий и Борис Ротенберги. Там же живут дети и семьи руководителей Рособоронэкспорта Александра Михеева и Сергея Ладыгина. Вот. Ну и верхушка российского, скажем так, элитарного класса, типа Александра Хлопонина, бывшего вице-премьера, родственников, значит, губернатора Воробьева и так далее. Ну, то есть 40 фамилий, которые мы выбрали, разумеется, это не все. Вот почему? Потому что еще одно падение дрона было в поселке Гринфилд, где, собственно, живет Герман Греф, например, да, то есть это, в принципе, достаточно большая, как бы, большая часть российской элиты оказалась вот под угрозой того, что на них сверху падают дроны со взрывчаткой, и, разумеется, навряд ли люди сейчас чувствуют себя в безопасности. По всей видимости, это скажется на рынке недвижимости. Вот, и компактное проживание российской элиты из такой вот такой преференции, такой возможности, уникальности, она вот такую злую шутку с ними сыграла. Вот, и потому что падение, где бы дрон ни упал, в элитном поселке всегда кому-то достанется.
Ну, посмотрим, на самом деле, есть какие-то способы проверить стоимость недвижимости. Это, слава богу, пока еще не секретная информация, потому что пока секретят только собственников, закрывают реестры бесконечно. Вот. Но уж про цену на недвижимость, я думаю, мы как-нибудь что-нибудь да, все-таки узнаем. А еще один сюжет, который я бы просила тебя рассказать поподробнее, связан с тем, как российские олигархи, оказавшиеся под санкциями, используют все доступные им инструменты, чтобы как-то все это дело опротестовать. Так как в странах европейских, в западных странах судебная система А существует, Б работает, С независима, то получаются разные результаты. Может быть, они кого-то не порадуют, но факт остается фактом. И мне кажется важным это проговорить. Алишер Усманов, как и многие другие олигархи, оспаривают все то, что с ним происходит в судах. И вот в одном из судов он выиграл. Давай расскажем поподробнее, что именно оспаривал Усманов, и есть ли у тебя предположение, собственно, ну, почему он выиграл, насколько это может быть частой вещью, может быть, действительно, в итоге через суд олигархи смогут себя полностью как-то и защитить, и выйти из-под санкций.
Да, мы все помним видеоролик Алексея Навального, после которого Алишер Бурханович говорил «тьфу на тебя». Вот. И эта история была громкая и в России, и за рубежом. Разумеется, этот видеоролик посмотрели и правоохранители. Но главный аргумент в этом ролике команда Навального и сам Алексей Анатольевич, они, собственно, связывали заработанные капиталы Усманова с отмыванием денег. Сделки, сомнительные сделки, которые он совершал там с Дмитрием Медведевым, якобы это была взятка и так далее, и так далее. Вот. Фактически, опираясь на это расследование, суд, ну не суд, а правоохранители в Германии и в Швейцарии, собственно, начали проводить расследование по поводу отмывания денег, связанных с Усмановым. В связи с этим в прошлом году, ну, как раз контекст такой подошел, когда охота за олигархами начинается по всему миру. Вот, в прошлом году была серия обысков в трех владениях Усманова на озере Тегернзее. Вот, проверяли людей, связанных с Усмановым под Франкфуртом. Вот, и подозревали его в уходе от уплаты налогов, отмывании денежных средств и так далее. Разумеется, это подорвало его репутацию сильно. Вот, даже в 2022 году, значит, пресс-служба Усманова делала пресс-релиз, информировала общественность о том, что они считают неприемлемы такие подходы. Вот, и, собственно, говорил о том, что будут жаловаться в суд. Суд они все-таки подали. Насколько я понимаю, суд во Франкфурте на май не признал обыски в собственности Алишера Усманова незаконными. Вот. И доказательства, связанные с обвинением его в совершении преступлений в России, не доказаны. Разумеется, это не завершение расследования, это просто вот конкретная история про конкретные обыски в конкретной юрисдикции. Я просто напомню, что такая же история у нас была примерно с семьей Чайки. Тогда он был генеральным прокурором после расследования Навального. Такая же была тема. В Швейцарии хотели возбудить уголовное дело, проводить проверку, но выяснилось, что доказанных аргументов в приведенных видеороликах недостаточно для того, чтобы швейцарская прокуратура возбудила дело по поводу отмывания денежных средств и приобретения недвижимости семьей Чайки в Швейцарии. Вот. Посему надо помнить всегда, что как бы те видео или не знаю, те расследования, которые делают журналисты и политики, и активисты, вот, должны базироваться на каких-то фактах, вот, и если этих фактов недостаточно, то, по всей видимости, могут страдать даже вот регуляторы, которые реагируют на такие публичные заявления, на призывы к действию, вот, и, по всей видимости, как бы большей осторожностью прокуроры и следователи будут, скажем так, использовать материалы сторонников Навального или Алексея Анатольевича, или журналистов-расследователей в своей работе, то есть перепроверять
Но
факты,
слушай,
чтобы
сейчас,
этого быть.
прости, тут же вопрос не только в том, что там факт или не факт. То есть факты изложены, просто суд считает, что их недостаточно. Я правильно понимаю?
Да, недостаточно, ну и, соответственно, как бы это открытые источники публикации сведений про нарушение, там, про совершение преступления Усмановым и как следствие вывод активов незаконных в Швейцарию или в Германию. Вот, это было, ну, скажем, публичным заявлением. Я так понимаю, что они опирались на эти открытые источники, на открытые данные, на как бы расследования, которые были опубликованы. Вот. Своих данных, разумеется, у них нету. Получить данные от российских правоохранителей невозможно, тем более по такой фигуре, как Алишер Усманов, достаточно влиятельный в российском истеблишменте. Ну и фактически ничего не остается прокурорам и следователям, как опираться только на открытые источники, соответственно, расследования журналистов, заявления политиков и так далее, и так далее.
Ну, то есть это не проблема журналистов-расследователей и борцов с коррупцией. Это проблема прокуроров и следователей, которые не имеют доступа условно к российской части вот этой схемы, да, скажем так.
Разумеется, это была вечная, ну, собственно, и существующая проблема в работе правоохранителей за рубежом. Большинство уголовных дел, которые касаются знаковых фигур, разваливается, потому что нет возможности получить информацию от российских правоохранителей. Это примеры испанской истории, когда уголовное дело в суде развалилось по поводу отмывания денежных средств представителями тамбовской группировки. Вот, как я уже сказал, история про Чайку. Вот, и сейчас история про Алишера Усманова, который смог добиться в суде, скажем, признания незаконным обысков.
Но в то же время под санкции этих людей отправляют и отправляют просто по другим причинам.
Да, это политические причины, они не связаны с доказыванием вины, обвинением в преступлениях и так далее, и так далее. И мне кажется, что санкция тоже такой обоюдоострый нож, который может, с одной стороны, упростить задачу преследования тех или иных людей, с другой стороны, снимает бремя доказывания со стороны правоохранительных органов или регуляторов тех или иных стран, просто блокируя, ну, как бы, имущество, активы, не давая возможности человеку, как бы, высказать что-то против этой всей истории. Вот. Но, с другой стороны, если мы говорим, что это общее знание относительно того, что тот или иной олигарх получил свои активы через незаконные схемы, то, разумеется, мне кажется, это как бы общая информация, которая есть в публичном доступе, она будет давлеть над регуляторами, и они вправе, конечно, принимать такие решения, которые будут обязывать приостанавливать активность, блокировать активы в тех или иных странах или запрещать въезд в страну.
А я напоследок хочу сама рассказать историю, вернее, пересказать, потому что вы знаете, что у нас есть несколько любимых персонажей, за которыми мы следим, и люди эти яркие, связанные с невероятными приключениями. Один из них Артем Ус. Сын бывшего губернатора Красноярского края. Wall Street Journal публикует сегодня, в день, когда мы записываем этот выпуск, свое расследование о том, как Артем Ус смог сбежать из-под домашнего ареста в Италии. Помнится, мы обсуждали, что не исключено, что ему помогали российские спецслужбы. Но вот согласно расследованию Wall Street Journal, Артем Ус сбежал из-под домашнего ареста и скрылся от итальянской полиции при помощи международной сети помощников, в том числе из сербской преступной группировки. Wall Street Journal рассказывает об этом со ссылкой на источники, знакомые с событиями. При этом итальянские власти считают, что сотрудники российской разведки не принимали непосредственного участия в побеге Артема Уса, так как для них слишком велик риск слежки. Поэтому, собственно, помогали ему в том числе какие-то сербские преступники. Как минимум один раз Артем Ус сменил машину, пересек несколько границ по пути в Сербию, откуда уже, по версии источников Wall Street Journal, он вылетел в Москву. При этом, естественно, все дико переругались после этого побега, потому что, значит, США и Италия очень как-то случился конфликт, скажем так, потому что Италия перестала для США выглядеть как надежный партнер в противостоянии Запада и Москвы. Это цитата по Wall Street Journal. Кроме того, это лишило США потенциально ценного актива для обмена американцев, которых держат буквально как заложников в России. Вот. Со своей стороны, итальянские чиновники, пытаясь как-то оправдаться, говорят, что, значит, побег Уса отчасти стал следствием перегруженной системы правосудия в Италии, где тюремное заключение рассматривается только как крайняя мера. Собственно, поэтому его отправили в собственный особняк под домашний арест. Каково тебе такое?
Да, действительно интересная история, продолжение истории с Артемом Усом, за которым мы наблюдаем. Интересно, что, собственно, итальянские правоохранительные сообщили о том, что они уже знают имена сообщников, этих представителей сербской организованной группировки преступной, которая помогала Артему Усу. Видимо, ну, может быть, скоро явят имена. А вот. Но, разумеется, без помощи, наверное, российских тоже спецслужб не обошлось в этой всей истории. Почему так думаю? Потому что Артем Ус лично благодарил Владимира Путина за оказанную поддержку и помощь, когда он находился вот в заключении. Связано ли это с его освобождением или нет, мы, конечно, не знаем, но вот такой толстый намек в его сообщении, как минимум, прозвучал.
Ну, любопытно, конечно, я думаю, что, ну, наверное, будет какое-то расследование, и, возможно, итальянские журналисты продолжат задавать вопросы, и американские журналисты продолжат задавать вопросы, и мы, может быть, узнаем какие-то результаты или внутренних расследований, или внешних расследований. В любом случае, ужасно интересно. Спасибо большое, Илья Шуманов, как всегда. Не дает нам пропустить самое важное из мира олигархов и коррупционеров. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, какая история показалась вам наиболее важной и интересной, и о чем бы вы хотели еще услышать в нашей с Ильей Шумановым программе. Ну и не забывайте, что в описании внизу есть ссылки и на телеграм-канал Ильи, где все эти истории тоже довольно подробно описаны. Всем большое спасибо. Пока.